Всем привет, с вами Эрнест Мусин, и это подкаст «Антракт Синема». Здесь я обозреваю кино и все, что вокруг него. Друзья, в описании подкаста «Антракт Синема» говорится, что для него я иногда выбираю несправедливо забытые фильмы. И сегодня вот как раз тот самый случай. Мы будем говорить о фильме, о котором, как мне кажется, вообще вспоминают крайне редко, по крайней мере сегодня, и, по-моему, очень зря.
Я Мэтт Скадер, я алкоголик.
Привет!
Сегодня я чувствую себя очень хорошо.
Вы наверняка хотя бы раз слышали о режиссере по имени Хэл Эшби. Он стал известен в 70-е годы как постановщик независимого и очень свободного кино. В общем-то, можно сказать, что он один из самых талантливых представителей такого направления «Новый Голливуд». Именно талантливых, не сказать, чтобы ярких. Почему не ярких? Ну, уже хотя бы потому, что его фильмы, если мы смотрим уже из 21 века, его работы не так известны, как, например, фильмы Скорсезе, Брайана де Пальма, или Вуди Аллена. И причина не в том, что его фильмы хуже, и даже не в том, что они устарели или, может быть, не прошли проверку времени. Дело вообще не в этом. Дело в том, что пик карьеры Хэла Эшби пришелся именно на это десятилетие, то есть на 70-е. А уже после удача не улыбалась ему так часто. И как вы наверняка знаете, все те, вот кого я назвал до этого, Скорсезе, Аллен, Де Пальма, все они продолжали успешно работать и в последующие десятилетия. А некоторые из них снимают большое кино и по сей день. Если у Вуди Аллена чуть сложнее сейчас ситуация, то, допустим, если мы возьмем того же Скорсезе, то каждый его фильм, действительно каждый его фильм становится событием. Каждый его фильм ждут по несколько лет и потом еще, наверное, год обсуждают, а иногда и больше. Да? Вот недавно у него вышел фильм «Убийцы цветочной луны», оглушительный успех, и его продолжают говорить о нем, даже несмотря на то, что прошло уже, наверное, ну сколько, больше полугода, если я не ошибаюсь. Так вот, Хэла Эшби, как представитель этого поколения режиссеров, удача действительно обошла стороной. И его фильмы 80-х годов, они по большей части не идут вообще ни в какое сравнение с его лучшими работами, которые были сняты в 70-е. А ведь, казалось бы, да, еще в предыдущем десятилетии он снимал по-настоящему сильное, глубокое и очень нестандартное кино по целому ряду характеристик. И достаточно вспомнить хотя бы один вот его фильм, давайте один вспомним, «Последний наряд». «The Last Detail», «Последний наряд», мрачнейшая черная комедия об армии с Джеком Николсоном в главной роли. И вот вспомните этот фильм, если вы его видели, то вам сразу все станет ясно. То есть, по мне, так это вообще один из лучших фильмов нового Голливуда, крайне недооцененный на фоне других шедевров. И, в общем, вспомните этот фильм, и у вас не останется никаких сомнений, что Хэл Эшби — это автор первой категории. Это не вторая лига, и уж тем более не третья. То есть он большой автор. Но вот что еще интересно, и что особенно важно в контексте разговора о Хэле Эшби, в контексте нашего сегодняшнего разговора, почти все фильмы Эшби, они об аутсайдерах, об одиночках, которые не вписываются в строгие общественные рамки, да и не в строгие тоже, что уж там. Но при этом его герои, что интересно, они не воюют с миром. Его персонажи предпочитают то, что можно назвать словосочетанием «тихое сопротивление». А иногда это вообще, сделаем маленькую отсылку для киноманов, иногда это вообще молчаливое бегство. Молчаливое бегство от реальности. И, возможно, его персонажи уже сдались и просто прозябают на обочине жизни, не желая оттуда уходить принципиально и даже, кажется, гордо, в некотором смысле уж точно. И вот под это описание попадают сразу несколько из важнейших персонажей, которых нам подарило его кино. И теперь давайте вернемся к предыдущей мысли. Вот я сказал, что фильмы, которые Эшби снимал в 80-е, не идут ни в какое сравнение с работами его классического периода. Это правда, но есть как минимум одна картина, которая ну, я уверен, заслуживает того, чтобы не то что не сбрасывать ее со счетов, а даже больше, заслуживает того, чтобы носить ее на руках, так же, как носят на руках его культовые работы. Эта картина прекрасно смотрится на одной полке с его шедеврами 70-х годов. И вот поэтому верьте всем, кто превозносит этот фильм. А таких, к слову, не очень много. Фильм чудовищно недооцененный. И вот мы с вами сейчас обо всем об этом поговорим. Узнаем, почему этот фильм стоит смотреть. И, к слову, не случайно в заголовке этого подкаста фигурирует не только название самого фильма, но и словосочетание «Похмелье Хэла Эшби». Потому что речь сегодня пойдет не просто об одном конкретном фильме. Мы с вами сегодня попытаемся посмотреть на историю чуть шире, и в том числе поговорим о культурном контексте, в котором этот фильм созрел, в котором он созревал и в итоге родился. Мы обратимся ко времени и обратимся к эпохе. Для начала, чтобы погрузиться в контекст, давайте вспомним, чем же закончился Новый Голливуд. А в контексте разговора о Хэле Эшби, пожалуй, это вообще архиважно. Потому что для многих Хэл Эшби как талантливый режиссер закончился ровно тогда же, когда и закончился Новый Голливуд. Вот финал этих 10 с небольшим лет, вот этого короткого, но совершенно точно поворотного периода для мирового кино, не только для американского, это Новый Голливуд — это общемировой феномен, и общемировой культурный феномен. И вот этот вот финал этих 10 с небольшим лет, он многим кажется закономерным и вполне логичным. То есть давайте вкратце проговорим, что, собственно, произошло в начале 80-х годов и почему Новый Голливуд закончился. После оглушительных провалов нескольких безмерно дорогих авторских картин победили блокбастеры, то есть блокбастеры, которые рассчитаны на массового и, ну, скажем аккуратно, не слишком притязательного зрителя, вот такие блокбастеры в итоге победили авторское кино. Это если все очень упростить и вот суммировать в пару слов. То есть и неудивительно, что Голливуд как система, поняв, что интерес зрителей к сложному кино утих, Голливуд в очередной раз принялся спасать себя, как он это делал в конце 60-х, когда вообще-то и в итоге и родился Новый Голливуд, да, из этого. И вот Голливуд в начале 80-х в очередной раз принялся спасать себя и довольно быстро переориентировался на такие, скажем так, добрые, зрелищные фильмы для всех возрастов. То есть на фильмы, которые не несут в себе никакой опасности. Это кино, которое не провоцирует. Это кино, которое часто можно пересказать в паре предложений. То есть сюжет должен быть таким простым, чтобы его можно было уместить в пару предложений, да, вот в этот вот plot summary на IMDb, и все сразу же станет понятно, да, о чем фильм, что вас ждет. То есть никакой опасности. И это кино, которое родилось в Голливуде в 80-е годы, точнее, можно даже, наверное, сказать, переродилось из тех же тенденций, которые когда-то были в 50-е. Но вот это кино комфортно смотреть, и потому его удобно продавать. И вот таков, наверное, можно сказать, бесславный финал эпохи Нового Голливуда. Ну а кому-то то, что произошло с Голливудом, то, как он отказался от продюсирования серьезного авторского кино, кому-то это наоборот может показаться вот позорной капитуляцией, да, но, собственно, что теперь? Здесь, как говорится, рыночек порешал. И теперь давайте перенесемся в 86-й год, 1986 год, на дворе уже давно, несколько лет, как эпоха блокбастеров. И вот помните сериал «Очень странные дела»? Вот герои этого сериала, герои «Очень странных дел» — это дети, растущие в 80-е годы, взрослеющие в 80-е годы, то есть они по сюжету одержимы поп-культурой. «Звездные войны», «Стар Трек», фантастические приключенческие фильмы для семейного просмотра — вот это все и есть 1986 год в общем и целом. За редчайшими исключениями, да, исключения, но исключение — это как встретить единорога в лесу. То есть вот за редчайшими исключениями Голливуд не производит больше не производит вызывающе неудобных картин, при этом больших картин. Конечно, маленькие какие-то фильмы все равно продолжали делаться, да, никто не отменял кино с рейтингом R, но тем не менее, то есть большие, высокобюджетные, неудобные картины выходить практически перестали. И большинство из тех фильмов не то что... Вот даже если, допустим, если даже взять большинство фильмов с рейтингом R, которые выходили в 86 году, даже большинство из них не то чтобы были какими-то сильно рискованными или дерзкими, то есть, по крайней мере, если мы сравним их с картинами, которые штурмовали прокат 10 годами ранее, то есть, вот для справки, ровно 10 лет назад на экраны вышел «Таксист» Мартина Скорсезе. Кино неудобное со всех сторон, то есть там как на него ни посмотри, вот просто куда ни взгляни, с какой стороны на него, оно везде неудобное, оно везде вызывает дискомфорт. И итак, значит, взрослые фильмы середины 80-х годов. Конечно, они могут затрагивать какую-то неудобную тему, но в целом они с огромной вероятностью будут следовать определенным канонам сторителлинга, то есть методом рассказывания истории, вот тем канонам, которые помогают фильму быть понятым зрителем, помогают ему нравиться зрителю, ну или хотя бы просто удерживают его у экрана. То есть вот вспомните, как спустя еще несколько лет, в 94-м году, в интервью Чарли Роузу Квентин Тарантино будет жаловаться на то, что в 80-е американский кинематограф стал чуть ли не худшим в мире. То есть вот как сейчас я вот могу помнить, как сейчас помню, в этом интервью Тарантино говорит: «Еще недавно», и вот он будет иметь в виду 70-е, Новый Голливуд, он говорит: «Еще недавно в рассказывании истории мы были лучшими в мире, но теперь, насколько мне известно, мы в этом хуже всех». Вот многое ли изменилось с тех пор, если Квентин Тарантино назвал свой недавний фильм «Однажды в Голливуде» «Единорогом в лесу»? И вот в это самое десятилетие, в 80-е годы, в эпоху «Хуже всех», наш сегодняшний герой, Хэл Эшби, 80-е годы столь неблагодарные для сложных и неудобных авторов, вот в эту эпоху вчерашний бунтарь Эшби, и, кстати, на самом деле, в случае с Эшби бунтарь всегда бунтарь, он может быть спящим, но не изменившим себе. Вот бунтарь Эшби снимает фильм о сотруднике полиции под названием «8 миллионов способов умереть». По одноименному роману писателя-детективщика Лоуренса Блока. Казалось бы, и что? Что с того? О чем тут вообще можно говорить? Восьмидесятнический боевик от режиссера-контркультурщика, от режиссера-хиппи. То есть вообще, разве можно себе представить что-то, что будет выглядеть как еще больший конформизм, как еще более явное созвучие с эпохой, то есть эпохой, в которой киногероями стали накачанные брутальные мужики вроде Шварценеггера и Слая Сталлоне. Неужели для режиссера, который прослыл непримиримым контркультурщиком, неужели для него может найтись жанр, которым можно себя еще ярче дискредитировать? Вот в глазах сложного и притязательного зрителя, разумеется. Однако вот что произошло с этим фильмом. Эшби, как мы понимаем теперь, когда смотрим этот фильм ретроспективно, сейчас в этом уже не остается сомнений, Эшби держит огромную фигу в кармане, и на самом деле, снимая этот фильм, он проворачивает грандиозную аферу. Он крадет простенький, пошленький жанр, и на его материале делает глубоко личное высказывание. Делает из вот этой вот незначительной истории значительное высказывание об эпохе. Чтобы это понять, давайте освежим в памяти сюжет фильма, не углубляясь в спойлеры. Кто у нас здесь есть? Перед нами очень одинокий герой, то есть законченный аутсайдер, то есть уже вполне в духе Эшби. Нашего героя зовут Скадер, и уже в самом начале фильма он теряет работу полицейского. Он вынужден положить значок на стол из-за того, что убивает преступника при задержании. То есть, чтобы быть еще более точным, он застрелил человека, который был вооружен только бейсбольной битой. И, разумеется, главного героя отстраняют от службы. И после этого он уходит в глубокий запой. Он пьет, не просыхая, каждый день, каждый вечер. И обычно просыпается с диким похмельем в своем же дворе. И вот через какое-то время из-за своего глубоко деструктивного образа жизни он теряет семью. В один ужасный день жена собирает вещи, забирает дочь и уходит из дома. Но герой наш не совсем пропащий, Он честно пытается выкарабкаться, он ходит на встречи анонимных алкоголиков и старается держаться от бутылки вообще подальше. Не всегда получается, но он старается. Вот такого героя выводит на передний план Хэл Эшби. И играет его блистательный Джефф Бриджес. Джефф Бриджес — это тот самый чувак из «Большого Лебовски», «Братьев Коэн», если вы вдруг забыли. Так вот, чем же отличается этот герой и его история от большинства героев из других фильмов того же жанра? Смотрите, Скадер находится в конфликте с самим собой на протяжении всего фильма. И кажется, это один из тех редчайших случаев, да, если мы говорим о боевиках и о полицейских триллерах того времени. Этот фильм — это один из тех редчайших случаев, когда этот конфликт ненадуманный. То есть внутренний конфликт героя не выглядит искусственным. Ведь вспомните, как в фильмах того времени, да, в фильмах тех лет, подобного жанра в фильмах, даже тень сомнения главного героя в правильности своих действий, она, как правило, смотрелась смехотворной. То есть там бить или не бить. Вот именно с такими конфликтами сталкивались герои Шварценеггера и других популярных жанровых актеров тех лет. То есть я должен оставаться гуманным, говорил себе герой боевиков из 80-х годов. И зритель в ответ как бы всегда так расплывался в улыбке, зевал и отвечал ему, да бей уже, давай бей уже его, все равно в конце всех убьешь, а кого не убьешь, того посадишь. Потому что что? Потому что преступник должен быть наказан. Типа, ну-ка, ребята, кто здесь закон? Он здесь закон. Он найдет и покарает. Так вот, Хэл Эшби слишком умный, чтобы ставить перед своим героем такие дегенеративные дилеммы. Его герой вообще не задается вопросом бить или не бить, он задается вопросом пить или не пить. А это уже куда более близко к повседневной реальности обывателя. То есть герой Бриджеса, он совсем не герой. И в какой-то момент зрителю даже кажется, что Эшби делает все, чтобы этот персонаж производил крайне жалкое впечатление. И я вот сказал, что его герои, герои его кинематографа, они обычно аутсайдеры. Так вот здесь он идет еще дальше. Как только нам начинает казаться, что фильм раскачался, и что фильм начинает следовать устоявшемуся канону, детективная линия, расследование, криминальный сюжет, вот кажется, что начинается какое-то осмысленное действие, что фильм определился с жанром. В этот самый момент Эшби ненадолго прерывает основную детективную линию и делает яркое отступление. Его герой опять сорвался, и мы видим длинную сцену его пробуждения в рехабе. Что мы видим? Мы видим Джефф Бриджес, мокрый до нитки от пота, обмазывается слюнями и соплями, он прерывисто дышит и выглядит просто омерзительно. То есть он не помнит последние сутки, потому что опять ушел в запой. Он ковыляет по больнице, он выглядит так, будто вчера умер, но по-прежнему еще ходит, то есть как зомби. И вот будьте уверены, Эшби обязательно вернет нас к детективному сюжету, но герой то и дело будет смотреть на бутылку, и камера будет фиксировать вот эти его с ней переглядывания. То есть Бриджес смотрит на бутылку, и кажется, что бутылка тоже смотрит на Бриджеса, то есть она ему дает ответный взгляд. Но вот в какой-то момент, и вы не ошибетесь, если вам так покажется, вы наверняка обратите внимание, что в этом герое есть какая-то своя особая нравственная красота. То есть мы понимаем это, когда начинает раскрываться его характер и его отношение к людям. То есть спору нет, Эшби действительно показывает нам героя с самой неприглядной стороны и делает это безо всякого стеснения и нарочно. Но при этом нельзя сказать, что Скадер ему не нравится. То есть, напротив, Эшби относится к своему герою с сочувствием. Он даже по-своему любит его. И знаете почему? Ну, как мне кажется, потому что вот в этом стереотипном американском полицейском боевике 80-х только такого персонажа, Хэл Эшби, как контркультурщик, способен понять и принять. Вот такого персонажа, объемного, живого, и до ужаса несовершенного. А вот те другие, которые там играют мускулами в этом жанре, в это время, они Хэлу Эшби вообще не интересны. Там, кстати, есть один такой персонаж, там есть качок-телохранитель, и вот он, по-моему, самый глупый из всех в этом фильме, комический персонаж. И потому давайте не будем ходить вокруг да около и сразу перейдем к сути. На что все это похоже? И я готов поставить, что именно этим оно все и является. 8 миллионов способов умереть – это фильм «Похмелье». Вот просто так, через дефис. Фильм «Похмелье». А то, что герой Джеффа Бриджеса то и дело мучается от дикого похмелья, это не просто, как бы сказать, не просто какая-то незначительная сюжетная деталь. Это вполне себе адекватная метафора. Трезвая метафора. То есть 8 миллионов способов умереть – это похмелье Хэла Эшби после Нового Голливуда. Это его похмелье после того дикого опьянения свободой творчества, свободой высказывания, которое в свое время дал американским режиссерам Новый Голливуд. Точнее, правильно будет сказать, не дал, а они сами его взяли. Они ни у кого не спрашивали разрешения. Деннис Хоппер ни у кого не спрашивал разрешения, когда снимал «Беспечного языка». И Мартин Скорсезе тоже не спрашивал разрешения на создание «Таксиста». И вот теперь на дворе 86-й год. В кинотеатрах и на киностудиях бал правят большие попкорновые постановки, которые продаются как жвачка. И вот эта невозможность серьезного автора просто с утра вот так вот взять, заявиться на студию с хорошим сценарием, свежим сценарием, заявиться на студию и согласовать этот сценарий за один деловой ужин и продолжить или начать, да, делать свое глубокое кино, вернуться к своим привычным неудобным темам, вот эта невозможность работать как прежде, эта необходимость постоянно упрощать сюжеты в угоду массовому зрителю, вот это, разумеется, самая настоящая головная боль для серьезного автора. То есть для того, который в прошлое десятилетие успешно реализовывал то, на что сегодня, будем честны, ему уже просто никто не даст денег. И вот 8 миллионов способов умереть – это фильм о столкновении с реальностью, о возвращении на Землю. И, в общем-то, даже больше, да, этот фильм и есть столкновение одного конкретного режиссера с реальностью, лоб в лоб. То есть это открытое признание в том, что эта новая реальность ему не нравится. И, конечно, Эшби говорит не только о себе. Эта метафора, она претендует не только на то, чтобы быть личной, да, какой-то. Хэл Эшби не ограничивается, так скажем, интимной дневниковой записью. Нет. То есть этим фильмом он высказывается от лица сразу нескольких режиссеров своего поколения. Он размышляет и говорит от лица тех постановщиков, которые в 70-е, которых, давайте скажем так, в 70-е все носили на руках, а в 80-е годы уже некоторые из этих постановщиков, из топовых постановщиков Нового Голливуда, они стали по меркам студий, что называется, troubled, то есть проблемными. Не в хорошем смысле. Ведь, то есть, как это было? Смотрите, большинство режиссеров Нового Голливуда, они, конечно, все же в итоге нашли себе место в студийной системе и продолжили работать. Кто-то из них сохранил независимость, как Скорсезе, но это меньшинство. То есть, по большей части, все так или иначе вписались в поворот и научились играть по новым правилам. И вот Хэл Эшби – это один из тех отверженных, тех, кто решительно сопротивлялся упрощению своего искусства. Его фильм – это высказывание от лица вот этих вот нескольких великих неудобных. Не от лица уникального успешного Скорсезе, а от лица тех, кто, как и Эшби, так и не пробил в итоге себе дорогу к новым большим шедеврам. Вот те самые troubled. Либо слишком затратные, как визионер Майкл Чимино. Майкл Чимино, который после провала своего амбициозного проекта «Врата рая». Что делал Майкл Чимино? Он мыкался по студиям в поиске нового большого проекта, но в итоге так никогда уже и не получил ничего, что было бы соразмерно его таланту. Вот либо такие, как Майкл Чимино. Либо режиссеры, которые слишком сильно зациклены на внутрикультурных отсылках и сложных играх с жанрами, как Питер Богданович. Ну, потому что правда, да, кому в 86-м году нужна еще одна комедия в духе воспитания крошки, которую Богданович делал в 70-е, да? Я имею в виду воспитание крошки, не его фильм, я имею в виду комедия, которую Богданович сделал в том стиле, вот опираясь на все эти внутрикультурные приколы. И даже если вы не знаете, кто такие Чимино, Богданович и наш сегодняшний герой Хэл Эшби, то вы наверняка слышали, что в Голливуде в 82-м говорили о Фрэнсисе Форде Коппола. После того, как его фильм под названием «От всего сердца», фильм Коппола под названием «От всего сердца» с треском провалился в прокате. Вы же наверняка где-то читали или слышали, что о Коппола тогда говорили в Голливуде. Его фильм, один из последних фильмов нового Голливуда, «От всего сердца», он проваливается в прокате, и о Коппола говорят следующее. «Если можешь не работать с Коппола, не работай, потому что ты потратишь уйму денег, и совсем не факт, что хоть сколько-нибудь из них тебе потом вернется». И вот обратите внимание, что это, на секундочку, речь о режиссере «Крестного отца». О том, кто в середине 70-х был, пожалуй, важнейшим режиссером в Америке и одним из самых желанных в мире. Ворота любой студии в мире, в любой точке земного шара, были для него открыты. Но вот на дворе уже 80-е, и провал «От всего сердца» очень сильно ударил по репутации Коппола, и, конечно, многие считают, в какой-то степени и похоронил новый Голливуд. И вот теперь Хэл Эшби, снимая 8 миллионов способов умереть, этот намеренно неправильный фильм о полицейском, вот этот полицейский триллер, который все время отходит от традиций жанра и как будто бы вообще на них плюет, вот снимая это затяжное похмелье, Эшби как бы говорит: таким, как я и Коппола, таким, как я и Богданович, и Чимино, нам, которые больше не вписываются в ваши новые рамки, нам в этом вашем попкорне так некомфортно, для нас он вообще полная жопа, и в этой жопе нам нечем дышать. А ведь мы вообще-то еще не старики, мы о стольком еще не поговорили со своим зрителем, с любым зрителем. И это действительно так, это правда. Но если тот же упомянутый Коппола еще как-то выкарабкался и нашел обходные пути для того, чтобы делать свое глубоко авторское кино, пусть и с меньшими бюджетами, то есть он все-таки не Скорсезе. Но все равно, да, Коппола выкарабкался и с большим трудом, но сохранил независимость. То вот Эшби в новой эпохе уж слишком явно, слишком очевидно не в своей тарелке. И наиболее полно это проявляется, конечно же, в этом фильме. И что совсем прекрасно, вся эта многослойность, она идет фильму только на пользу. То есть, как вы уже поняли, на уровне подтекста 8 миллионов способов умереть ведет со зрителем разговор о кинематографе и о смене эпох. Это не самый приятный разговор, и сам факт этого разговора, факт того, что Эшби вовлекает внимательного зрителя в это совместное размышление, все это превращает 8 миллионов способов умереть в какой-то, ну, очень странный шедевр. В такой вот затерянный алмаз, в скрытое, неочевидное золото. Потому что если разобраться, если вписать этот фильм в актуальный тогда культурный контекст, то перед нами, что перед нами? Перед нами жанровый фильм 80-х, который по логике вещей просто не должен был появиться. То есть и поди разбери, откуда он такой взялся. Вот такой болезненный, сложный, то есть он либо из космоса прилетел, ну или его там на помойке нашли, кто знает. Но одно мы знаем точно, это фильм «Изгой». И вот в этой стерильной эпохе 80-х он вообще не дома. И высказывание у Эшби получилось, на мой взгляд, довольно внятное. И, в общем-то, оно даже не нуждается в дополнительных аргументах, аргументах стороны говорящего. Ну, потому что откройте список лидеров проката в 86-м году, и сам по себе этот список уже станет аргументом. Если не в пользу позиции Эшби, то хотя бы аргументом за то, что его взгляд на все эти процессы имеет право на жизнь. То есть, да и вообще заслуживает какого-никакого внимания. И вот, кстати, к разговору о свободных художниках и больших студиях. Вообще очень показательно то, как шла работа над этой картиной. Тут я вас не удивлю, но не упомянуть об этом уже историческом факте просто нельзя. Тем более в контексте нашего разговора. Вот сразу после окончания съемок, окончания, я имею в виду завершения непосредственно съемок, студия уволила Хэла Эшби, и монтаж фильма осуществлялся уже без его участия. Да, кто бы сомневался. А это все значит, что то, что мы в итоге видим на экране, отличается от того, как нам хотел все это преподнести режиссер. И вот такая грустная получается ирония, да? Грустная ирония уволить режиссера фильма с таким-то посылом. Фильма, который, в общем-то, говорит на такую тему. Как будто эта маленькая история, вот она выносит целые эпохи свой неутешительный вердикт, типа, что и требовалось доказать. Но не высказыванием единым. Есть у этого кино как минимум еще один слой, и он не менее важен, но уже не для историков кино, а для тех, кого я называю жанровыми маньяками, то есть вот тех, кто ищет отсылки, везде высматривает культурные реминисценции и вообще анализирует кино в опоре на жанр. Так вот, дорогие жанровые маньяки, дело в том, что Хэл Эшби, когда в этом фильме он взял популярный жанр в качестве формы, он совершил еще кое-какое любопытное действие. Попутно он умудрился переосмыслить жанр фильма нуар. И здесь те, кто пока не видел фильм и еще только собираются его посмотреть, здесь они спросят меня: «А что? А это-то здесь вообще при чем? Вроде бы там речь шла про полицейский боевик, про Новый Голливуд, про бунтарей, да про их похмелье. Нуар-то здесь при чем?» А вот оказывается, что и нуару место нашлось, да еще какое. Давайте еще и об этом поговорим. Но, чтобы переход был плавным, мы с вами пойдем на территорию нуара, оттолкнувшись от той темы, о которой говорили до этого, от темы нонконформизма. Вот отсюда и пойдем. И для этого давайте снова посмотрим на героя Джеффа Бриджеса, на уволенного полицейского. Вот если вы помните, то основной детективный сюжет в этом фильме рождается следующим образом. То есть герой Бриджеса знакомится с секс-работницей, которая просит его о помощи. Она говорит, что хочет отойти от дел, но жалуется на то, что ее никогда, ни при каких обстоятельствах не отпустит ее сутенер. Она говорит, что он просто ее убьет. Ну, такая достаточно классическая ситуация. И Бриджес проникается к ней симпатией и пытается помочь ей сбежать из города. То есть он пытается помочь ей спастись, но не успевает. Если что, это не спойлер, это самое-самое начало фильма. Кто-то ее в итоге похищает и убивает. Я не буду говорить кто, потому что уверен, что среди наших слушателей есть те, кто фильм еще не видел. И никаких жестких спойлеров я давать не буду, я обещал. Так вот. Вот эта завязка фильма, Бриджес, не успев ее спасти, начинает в итоге собственное расследование, пытаясь выяснить, кто же ее убил. И пытаясь, в общем-то, докопаться до того, был ли это сутенер ее или нет. И вот теперь он должен распутать все ниточки, выяснить личность убийцы, установить, и по возможности навести на этого человека своих старых друзей из полиции. Ну, потому что он-то теперь уже в полиции не работает. И, конечно, ради этого ему придется, все по классике, погрузиться в мир сутенеров, наркоторговцев, гангстеров и прочих омерзительных личностей. И он как бы работает под прикрытием, вот при этом он, разумеется, безработный. И вот он внедряется. И обратите внимание на то, насколько он чужой в каждом из этих миров. Он везде не к месту, он везде чужой. И в полиции, откуда его увольняют, и в мире гангстеров, для которого он, очевидно, слишком принципиален. И да и вообще в современном мире. И вот если копнуть дальше, поглубже в историю кино, то мы обнаружим следующее. Ближайшие родственники нашего героя, его, так сказать, братья по духу, это как раз-таки герои из нуаров 40-х и 50-х годов. Большей частью, конечно, 40-х. Это детективы, которые пьют виски литрами. И вот как Хэл Эшби переносит героя, получается, из нуаров 40-х в современный мир. И что обнаруживает? И что перед нами открывает? А открывает он то, что если бы герой Бриджеса был персонажем в классическом нуаре, то он был бы там как влитой. То есть он прям идеально бы туда вписался, на главную роль. Он был бы иконой стиля. Он был бы парнем, на которого хочется равняться. Но мир изменился. На дворе уже 80-е. И здесь такой герой уже совершенно мимо времени. Здесь он в жутком рассинхроне с новым миром. И вот эта несовместимость героя из другого времени, как бы персонажа-пришельца с окружающей действительностью, вот эта несовместимость неожиданно позволяет Хэлу Эшби подарить нам не что иное, как крайне интересное прочтение жанра нуар. Ведь давайте на секунду задумаемся, какой он фильм нуар? Вспомните. Это очень красивое кино. И красота его, она ведь всегда в его порочности. Порочности, которая всегда так притягательна, она всегда манит. И что делает Эшби? Он будто одним взмахом руки сбивает с этого жанра весь его вот этот порочный лоск и выворачивает жанр наизнанку. То есть по факту просто перенося типичного его героя в современность и заставляя его в этой современности жить, функционировать и коммуницировать с людьми из другой эпохи. И чтобы доказать эту свою гипотезу, что Эшби здесь, помимо всего прочего, переосмысляет нуар, вот в качестве доказательства я вам приведу в пример еще одного персонажа из фильма, и возможно, это даже более яркий пример, чем главный герой, чем непосредственно образ главного героя. Вспомните, что центральную женскую роль в этом фильме играет Розанна Аркетт. Вы можете помнить ее по целому ряду культовых картин. Здесь Розанна Аркетт играет секс-работницу. Не ту, которую похищают и убивают в начале фильма, а ту, которая становится для главного героя проводником в криминальный мир. То есть волей-неволей, но все же становится. И вот если наш главный герой – это перенесенный в современность детектив из классических нуаров, то Розанна Аркетт – это, разумеется, роковая женщина, роковая красотка, один из важнейших образов фильма нуар, жанра нуар. И потому неудивительно, что один из самых ярких моментов фильма, он связан с переворотом вот этого одного из центральных канонических образов жанра. То есть что делает Эшби? Эшби опрокидывает образ роковой красотки в два счета. И как он это делает? А вот продолжая рассказывать историю в реалистическом ключе. Изначально героиня Розанны Аркетт, она одна из многих. Она появляется где-то в общей сцене, там много персонажей, и взгляд героя, ну и, соответственно, взгляд зрителя, он прикован вообще не к ней. Но когда она, как персонаж, постепенно начинает выходить уже на передний план, мы понимаем, что она и есть та самая femme fatale. Своенравная, острая на язык, харизматичная, сексуальная. И, держа в уме законы жанра во время просмотра, зритель не знает, чего от нее ожидать. И здесь, и это уже не какой-то страшный спойлер, Эшби дарит нам волшебную сцену. Ту, в которой, собственно, за пару секунд переворачивается традиционно лакированный образ роковой красотки нуара. Это момент, эта сцена, когда сексуальное напряжение неожиданно, и ты не можешь поверить, что так было можно, когда сексуальное напряжение возрастает до предела и в итоге выливается не в секс, а в рвоту. Вот вспомните, как Розанна Аркетт, по сюжету изрядно выпившая, раздевается. Она раздевается, как бы возбуждая героя и зрителя. И когда она ложится на Джеффа Бриджеса, расстегивает ему брюки, и по ее движениям мы понимаем, что, очевидно, сейчас будет оральный секс, в этот самый момент у героини начинаются рвотные позывы. Мы слышим, что ей плохо. И вот ее уже тошнит. Ее рвет прямо на героя Джеффа Бриджеса. И здесь впору задаться вопросом, как вам такой поворот, друзья? Как вам такая эволюция образа роковой красотки? И я настаиваю на том, что это эволюция, это не деградация. Героиня классического нуара остается красоткой, просто зритель неожиданно для себя выясняет, что она тоже человек. Она больше не архетип, она из плоти и крови. Так же, как и герой Джеффа Бриджеса, который так же, как и знаменитые нуарные детективы, он пьет литрами, но в отличие от них, он пьянеет, и он просыпается в рехабе. Вы ведь и представить себе не могли Хамфри Богарта в рехабе, верно? Чтобы герой мальтийского сокола или большого сна трясся от похмелья и бежал к толчку. Вы можете себе представить, чтобы Хауард Хоукс или Фриц Ланг разбавили свой нуар вот такой вот подобной натуралистичной сценой? Дескать, дорогой зритель, нам нужно отвлечься от основного сюжета. Нашего героя тошнит. Давай-ка мы с тобой сейчас, минут 10, понаблюдаем за тем, как он ковыляет до унитаза и так далее и тому подобное. В классическом нуаре персонаж с зависимостью – это, как правило, ироничный харизматик. А у реалиста Эшби он тот, кем он почти всегда является в реальной жизни. Серьезной проблемой для себя и для окружающих. Ну и не отходя от кассы, давайте еще кое-что заметим. Уж точно, думая о нуаре как об эстетике, вы не могли себе вообразить, как обворожительная Джин Тирни или Рита Хейвард в процессе соблазнения мужчины начинает блевать вот со всеми вот этими вот характерными звуками. А вот Хэл Эшби может себе такое представить, потому что, говорит он нам, именно это и случится с воображаемыми героями классического нуара, если заставить их жить в нашем современном мире. Таков современный мир по Хэлу Эшби. Одних он доведет просто до взблева, а других до рехаба. Добро пожаловать в реальность, архетипы. Она вам не понравится.
Черт возьми, Скадер! Что с тобой такое?
Спрячь пистолет. С этой игрушкой шутки плохи. Убери.
Да, погано ты выглядишь.
И чувствую себя не очень хорошо.
Слушай, сядь-ка и поговорим, ладно? Тебя не вырвет часом?
Может.
Черт.
При этом, что крайне важно, несмотря на все эти художественные выкрутасы и выверты, Эшби не пренебрегает сюжетным каноном фильма нуар. И он продолжает выдерживать повествование в рамках выбранного жанра. То есть, по-моему, вот такой подход делает фильм только лучше, потому что благодаря этому картина в общем и целом не выглядит как попытка высмеять жанр или как попытка уничтожить его. Нет. Это попытка деконструкции. И, на мой взгляд, крайне удачная. В общем, друзья, посмотрите или пересмотрите «8 миллионов способов умереть» — это крайне нестандартное кино. Одинаково органично оно впишется и в жанр неонуара, и в жанр полицейского триллера 80-х. В чем-то фильм даже, кстати, близок к «Майами Вайс», легендарному сериалу тех лет, лично мною горячо любимому. Не знаю, как вы к нему относитесь. Ну и как мы с вами уже выяснили, успевает Эшби поговорить и на какие-то свои личные темы. Гарольд и Мод. Возвращение домой. Будучи там. Последний наряд. Все это классика нового Голливуда и классика современного кино. Все это фильмы Хэла Эшби, режиссера, которого сегодня так редко вспоминают, но которого мы в Антракт Синема считаем великим. Мы здесь вообще любим кинематографистов-изгоев. И представьте себе, наш Хэл Эшби чуть было не снял фильм по роману другого великого хиппи-нонконформиста, по роману Ричарда Бротигана. Речь идет о фильме «Чудище Хоклайнов». К сожалению, этот проект так и остался проектом. И вернемся к 80-м. Действительно худшее время для хиппи. Это нам еще Томас Пинчен рассказал в своем романе «Винляндия». И вот представьте себе одно отвратительное утро, мерзкое осеннее утро, или чтобы уж совсем мерзкое зимнее промозглое утро. Вот одним таким утром наш герой Хэл Эшби понимает, что ему все-таки придется пойти на компромисс. На компромисс со временем. Он состригает свои длиннющие волосы, сбривает свою пышную бороду и вносит серьезные коррективы в свой гардероб. Он перестает одеваться как отшельник. Он заставляет себя посещать помпезные звездные вечеринки. И все только ради того, чтобы наладить отношения с Голливудом. С Голливудом как системой. Все ради того, чтобы вновь получить возможность снимать свое кино. Привет, я Хэл Эшби. Я уже не тот ненадежный хиппи. Вы можете доверить мне коммерческое предприятие? Вы можете доверить мне съемки кино? Но все против него. Фильму «8 миллионов способов умереть» суждено было стать его последней работой в полнометражном кино. После было два пилота на телевидении, но путь в большое кино для Хэла Эшби был закрыт. Он умер через 2 года после выхода картины, о которой мы рассказываем вам сегодня. Хэл Эшби умер 27 декабря 1988 года в Малибу. Кстати, если вы еще не смотрели этот фильм, то у вас, и только собираетесь, да, с ним познакомиться, то у вас непременно возникнет вопрос, в каком переводе его смотреть. Потому что фильму повезло, и на текущий момент, на момент записи этого подкаста, у фильма «8 миллионов способов умереть» существует аж 3 профессиональных многоголосых озвучки. Не всем фильмам на одну-то везет, а здесь целых 3. И все сделаны для показа по ТВ. Там есть, по-моему, Первый канал, СТС и ТРК Петербург, Пятый канал. Вот я сразу скажу, что, готовясь к этому подкасту, я не разбирал переводы, но все же я перепроверил свою копию фильма и обнаружил, что я в свое время посмотрел этот фильм в переводе СТС. А в итоге я его снова включил, я прокрутил его, специально останавливая на каких-то случайных моментах и сверяя текст озвучки, текст перевода с английскими субтитрами. Я могу сказать следующее. Я бы не назвал этот перевод выдающимся, вот о его очевидном минусе я скажу чуть позже, но этот перевод точно не упускает смысл реплик. И еще он не пропускает их. То есть, что тоже очень важно, когда это... Бывают же такие случаи, когда перевод и озвучка похожи больше на пересказ. Когда переводчик, точнее, диктор, какие-то реплики просто почему-то пропускает, как будто их нет. Вот здесь такого нет. И, то есть, фильм, озвучка идет плюс-минус строго по тексту, который вот я вижу в английских субтитрах. И какой-то серьезной отсебятины в тех случайных сценах лично мной замечено не было. Ну, еще, кстати, я добавлю, что озвучка от СТС, она кажется мне интересной в ином ключе. Вот смотрите, она позволит вам окунуться в прошлое. То есть, перевод СТС, он совсем не новый. И на финальных титрах сообщается, что он был сделан и записан в 99-м году. И неудивительно, что озвучивали этот фильм те самые полюбившиеся многим голоса с телевидения 90-х. То есть, к слову, главного героя здесь озвучивает тот же самый актер, голосом которого в русской озвучке говорит Дон Джонсон в сериале «Майами Вайс». В общем, атмосферу вы словите с этим переводом, это точно. Ну... То есть, естественно, если вы знаете озвучки и голоса тех лет, и если питаете к ним какую-то слабость, нежность. Хотя, конечно, здесь важно сделать и такую оговорку. Все-таки я обещал сказать и о минусе этого перевода. Есть кое-что, что мешает переводу СТС быть полностью адекватным оригиналу. И я готов поспорить, что и двум другим переводам тоже, я имею в виду Первый канал и питерский Пятый. Дело вот в чем. В этом фильме очень живая уличная лексика, и слово «фак» там употребляется больше 100 раз. То есть это, чтобы вы понимали, это примерно уровень Квентина Тарантино или Мартина Скорсезе. То есть, а все три многоголосые озвучки, они делались для телека. И, разумеется, все острые углы в них априори сглажены. И вот этому фильму, я считаю, точно нужен специалист, который будет не ограничен цензурой и который сможет позволить себе выбирать любые выражения. И все-таки, да, тем не менее, переводчикам с СТС в этом конкретном случае им все же удалось избежать каких-то вот этих идиотских таких перлов, которые иногда встречаются в переводах для телевидения, да, вы наверняка тоже о них знаете. Ну вот, знаете, это ситуация, когда переводчик, он честно хочет сохранить в переводе грубость оригинальной лексики, но над ним цензура, и цензура мешает ему перевести реплику адекватно, и потому он начинает страшно изощряться. То есть вот и тут лично мне неизбежно на ум приходит озвучка другого, кстати, полицейского триллера из 80-х, что забавно, из того же жанра, из той же эпохи. Озвучка фильма «Город страха» режиссера Абеля Феррара. Просто мне кажется, я уже на всю жизнь запомнил один момент из того перевода, так сильно он меня поразил, прям впечатался в память. Так вот, в фильме «Город страха» один из персонажей кричит другому, он кричит «You, shut the fuck up!» И в переводе мы слышим «Эй, ты, закрой свой траханный рот!» Честно, друзья, я не знаю, как вы, Но я никогда в жизни не слышал, чтобы, общаясь на русском языке, кто-то кому-то советовал закрыть его траханный рот. То есть мы просто так не говорим, мы произносим это по-другому. В общем, возвращаясь к нашему фильму, за другие озвучки я не ручаюсь, за Первый канал и за ТРК Петербург, но если вы выберете старую добрую версию от СТС, то в целом вы получите неплохой перевод, а возможно еще и поностальгируете по детству, там, юности или не знаю, что там у вас было в 90-е. Ну и в завершение я хочу сказать, что есть один момент, который лично мне никак не дает покоя. Вот мысленно возвращаясь к этому фильму, да, когда мы сейчас уже обговорили все его какие-то важные аспекты, уже просмотрели, и раз уж даже ушли в тему переводов, то в завершение, да, вот, наверное, я все время задаюсь вопросом, когда думаю об этом фильме. Каким бы он был, если бы главную роль в нем сыграл не Джефф Бриджес, а Курт Рассел? Я понимаю, вы, наверное, сейчас ждали, что я скажу, каким бы он был, если бы его монтировал сам Эшби, если бы студия не уволила его с проекта и не отобрала бы у него фильм. Но нет, меня почему-то вот интересует другое. Как бы фильм изменился, если бы главную роль по той или иной причине доверили Курту Расселу? Кстати говоря, мега популярному в те годы актеру. И не то, чтобы мне не нравился Джефф Бриджес. Конечно, он мне нравится, но просто в Курте Расселе я вообще души не чаю. И вот, смотря этот фильм, я неоднократно ловил себя на мысли, и пересматривая его, я снова ловлю себя на мысли, черт, а ведь это стопроцентно роль Курта Рассела. И было бы очень интересно посмотреть и такую версию, и сравнить его интерпретацию персонажа Скадера с интерпретацией Джеффа Бриджеса. В общем, в любом случае, мне кажется, это было бы интересно. Но это такая маленькая личная деталь. Эрнест Мусин, Антракт Синема. Всем пока.